новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Прямая видео и аудиотрансляция эфира. О чем мы поговорим в течение ближайшего часа? Начнем мы с того, что МВД хочет упростить требования для кандидатов при приеме на службу. Что это такое и чем это нам всем грозит? Центробанк будет снижать ставку по мере торможения инфляции. Поговорим, собственно, мы об экономике, ставки, действительно ли у нас тормозится инфляция, действительно ли она становится меньше, и поэтому надо опускать ставку. В России стали продавать меньше водки. Узнаем, почему стали продавать меньше, или стали употреблять люди наш алкоголь. Ну и, наконец, в нашей стране могут запретить движение сатанистов и радикальных неоязычников.
Поток. Успеем сказать главное.
Начнем мы с МВД. МВД хочет упростить требования для кандидатов при приеме на службу. Такой проект подготовлен приказом. В частности, на должности дознавателей теперь смогут в будущем претендовать кандидаты с юридическим средним специальным образованием, тогда как раньше для этого нужно было высшее образование. Корректировка требований поможет министерству пополнять кадры за счет выпускников колледжей, в том числе для работы в территориальных подразделениях, сказано в документации. При этом начальникам отделов дознания по-прежнему нужен будет диплом о высшем образовании. Кроме того, приказ закрепит отказ от обязательного личного поручительства и смягчит требования к стажировке для бывших сотрудников МВД. Также, согласно пояснительной записке, проект урегулирует механизм привлечения сотрудников к выполнению неотложных задач в экстренных ситуациях. Собственно, что происходит у нас в МВД и почему вот снижают требования при приеме на службу, мы сейчас поговорим с председателем Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, ветераном МВД Алексеем Лобаревым. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот зачем, собственно, все это делается? Ну, понятно, да, что недокомплект, действительно, вот из-за этого, да, приходится даже требования снижать при приеме на службу.
Да, конечно, мы считаем это правильно. Вот наш профсоюз уже несколько лет, практически на лет 5, даем такие рекомендации в министерство, что сегодня надо чуть-чуть понизить. Они очень серьезные требования. Угу. Это, да, необходимое состояние здоровья и биографии, конечно, все это нужно. Ну, можно облегчить в связи со сложной такой обстановкой, потому что сегодня оголился в определенной степени состав. Многие ушли в зону СВО, и поэтому замещать им пока некому. Зарплата не очень большая, и мы поднимаем этот вопрос. Ну, поэтому, на наш взгляд, правильно и давно было пора определенные требования сократить. Мы считаем, что это улучшит работу, потому что порой участковый даже один на три участка работает, очень тяжело, много бумажной работы. Ну и, может быть, молодежь, которая проходит практику в высших учебных заведениях или в колледжах, готовы на юристов, пускай придут к нам, пускай поучатся, пускай практику пройдут определенную, как раньше было, приходили к участковому, и потом, кстати, менялся у них даже взгляд на работу в правоохранительных органах. Одни с любовью и радостью шли, а другие говорят, нет, работа очень тяжелая, не по мне, я не ожидал, что такое там работа, и это отбор определенной качества на самом этапе, на самом начале пути их становления. Потому что многие приходили, говорят, не выдерживают. Год продержался и ухожу. Это очень плохо. А когда молодые ребята или девушки приходят, попытаются попробовать что-то. Сначала, может быть, документы носят, потом присутствуют как понятые, потом при задержании какие-то, ну, в рамках правового поля работали. И качество и лучше, это грамотность повышалась, это и в определенной степени профилактика правонарушений среди тех людей. Потом рассказывают, вы знаете, я вот на практике был, а вот законы это оказывается такие, я-то не ожидал даже. Будьте внимательны, будьте бдительны, не совершайте преступления. Ну и своего рода эта помощь есть, поэтому мы считаем нормально.
А как вы считаете, вот женщины могут работать участковыми?
Да, могут. И, например, у нас в Пресненском районе женщины и довольны все. И я долго беседовал, смотрел и беседовал по нагрузке ее рабочей. Нет, нормально справляется. Ну вот когда, конечно, на два участка, на три очень тяжело.
Ну вот я, вы знаете, я, извините, я вас перебью, я слышала даже, что бывает и на четыре участка.
Говорят, четыре, пока таких не встречал, может быть, и в других городах, пока вот у меня из практики не было, я как и общественный советник, и общественный наблюдатель, и на всех встречах в правоохранительных органах, и с ветеранами, силовыми структурами, может быть, и четыре, да, когда чрезвычайное происшествие случилось, сотрудники были в командировке, задействованы, а тут еще и заболели, и экзамены сдавали, и уволился другой, ну, тут, может, и было. А это все сказывается на отношении граждан. Граждане видят, что дают заявление, оно рассматривается очень долго, а порой и формальный ответ какой-то получают. Ну,
потому что людей просто не хватает.
Ну, конечно, не хватает, а нагрузка большая. Мелочи отвлекают. Я, к примеру, такой пример. Залаяла собака, и семья жалуется. И вот участковый иногда по полтора дня только занимается этим заявлением. Нашли собаку, оказывается, не та, оказывается, не этажом выше кто-то лаял, не может найти этого гражданина, а надо же снимать все эти вопросы. Uh-huh. И таких и мусор, и сосульки, и упали, и подозрения.
Ну и кроме того, участковые, они же фиксируют еще и смерть.
Да, конечно, конечно. В общем, им сегодня очень тяжело. Мы в Общественную палату России поднимаем постоянно этот вопрос, и работников Федеральной службы исполнения наказаний, который параллельно тоже с нами. Все это влияет, очень сильно влияет на отношение граждан к правоохранительным органам и невыполнение в должный образом своих функциональных обязанностей. Все это, конечно, вредит, мешает, усложняет. Я хочу сказать, вот подумают, заступаюсь, нет, сотрудники сегодня правоохранительных органов очень много работают, очень большая нагрузка на них, и порой бывает сутки двое, он говорит, я еще останусь, я говорю, да ты же не спал, да нет, надо помочь человеку, то есть идут, вот проникаются своим отношением оказания помощи гражданам. Да, бывают и нерадивые сотрудники, безусловно, но по ним нельзя давать оценку. Хотя бывает, знаете, как ложка дегтя, она в бочке меда там приносит отвратительный результат. Но, знаете, сотрудники выполняют свои функциональные обязанности в соответствии с приказами, делают все возможное. Даже в таком составе они стараются помочь людям, прийти на помощь. У нас огромные примеры, много примеров оказания помощи. Может, мы мало пишем об этом, говорим мало. Ну, сегодня социальные институты у нас потеряны, там политорганы, раньше там были и партийно-политические, там все это показывали, рассказывали, фильмы.
А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот раньше, например, в советское время в участковые кто шли? Вот мне слушатель пишет, что после армии можно было пойти в
милицию. Да, конечно, да, прийти после армии. Да, он, может быть, поступил куда-то на втором, на третьем курсе института, уже можно было сначала стажером, и потом сразу при получении высшего образования тут же давали звание младшего лейтенанта, потом лейтенанта, ходили, да.
А еще же ведь шли в милицию, я знаю, квартиры же давали, да, по-моему?
Да, конечно, очень много шли из-за того, чтобы получить жилье. И да, вот здесь так получилось, знаете, экономический такой вот дисбаланс, когда, да даже сегодня можно сказать, москвичи, они не пойдут на работу, а приедут из других регионов. Очень сложно им здесь, в Москве, в этом мегаполисе, где люди более грамотные, начитанные, юристы, там адвокаты ходят, начинают спорить с сотрудниками полиции. Не так, я тут кино смотрел, вы не правы, да я начитался, а у меня папа, а у меня мама. Сложно в такой ситуации молодым ребятам, которые приехали сюда из других регионов, хотят честно, добросовестно выполнять, но они еще, так сказать, не очень опытные, не очень, ну, получили много достойного, хорошего образования, чтобы спорить, убеждать, требовать грамотно и так далее.
Алексей Юрьевич, вот еще вот слушатели спрашивают, какая сейчас зарплата средняя участкового?
А участкового 60-70, вот так в среднем.
60-70 да. тысяч, да?
Да, я тут в лифте ехал неделю тому назад, с пиццей товарищ приехал на велосипеде, и мы ехали в лифте, я говорю, какая у вас зарплата? Он назвал зарплату ровно в два раза больше.
А, ну вы курьера имеете в виду,
да? Да, курьер, да,
в два раза больше. Ну это обычно, да, сейчас курьерами сравнивают.
Да, поэтому, но все равно, спасибо тем сотрудникам, кто несет службу, спасибо всем кандидатам, кто хочет к нам пройти, работать в правоохранительные органы, важно, почетно, необходимо. И мы благодарны тем людям, ребятам, девчатам, которые хотят послужить в органах
вот
правопорядка.
Как вы считаете, чтобы реально укомплектовать, например, допустим, участковыми, да, что нужно сделать? Повысить зарплату и понизить какие-то требования, да, возможно, стажеров?
Вы знаете, одной зарплаты мы не решим. Сегодня целый комплекс мероприятий. Сегодня нужно какие-то социальные льготы дополнительно дать, продумать. Конечно, жилье, в основном жилье. Они говорят, даже если бы жилье было, я готов на такую зарплату. Надо подумать, как в других странах. Я вот как международный комиссар, мы тоже давали много предложений, где там морковка вдали. Вдали она где-то светит ему лет через 20-25. И он и не нарушает, он боится взять взятку. Он старается добросовестно работать, потому что знает, он все потеряет. А служил там 15-20 лет. И одним неправильным своим нечестным движением он может потерять все, и пенсию, и все. Поэтому там и в других странах, и нам надо брать с этого пример. А мы сегодня ничего не даем, квартиры нет тебе, даем маленькую дополнительную компенсацию за эту квартиру. А если он с ребенком, а здесь им очень тяжело, очень тяжело. И сегодня, ну, мы москвичи, вот, мы смотрим, я думаю, надо срочно поменять такое отношение, потому что есть пустующие квартиры, их очень много. Порой, если она долго стоит, мы видим, что она каким-то неправовым способом, действием, разными юридическими, нотариальными, подделочными там разными документами эти квартиры уходят.
Отдавать. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Алексей Лобарев был у нас, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, ветеран МВД. Обсуждаем мы проблему укомплектованности МВД кадрами. Проблема, собственно, это не только сейчас возникла, ей уже какое-то время, а вот в марте еще Владимир Путин поставил правительству задачу подготовить меры по решению проблемы кадрового некомплекта в системе МВД. Вот, собственно, этим сейчас уже занимаются плотно, да. И что вот тогда говорил Владимир Колокольцев, это глава МВД. Цифры я сейчас приведу. Общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тысячи. На 33 тысячи за год превысило 172 тысячи. То есть необходимо 172 тысячи человек. Из них 145 тысяч аттестованные. В 39 из 96 территориальных органов не хватает более 20% сотрудников. Это очень много. В некоторых подразделениях ряда регионов некомплект достигает 40%. Ну, это просто, на самом деле, действительно гигантские цифры. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим Москва.
Да, Максим.
Вы знаете, я прям вот, я хоть и не из органов, но я вам скажу так, что я прям вот руками и ногами за эту инициативу, и я бы эту инициативу еще в другие отрасли бы.
Да.
Вот это высшее образование. Вы знаете, у меня дядя мой покойный был директором крупного магазина. Вот, крупного магазина. Но закончил он при этом технику. Я закончил техникум института. Я вам скажу, что у меня диплом техникума был гораздо сложнее институтского. И специалисты после колледжей, так называемых, Конечно, они могут лучше, потому что они работают, ну, как сказать, работают в поле. И еще была такая пословица, если каждый выйдет в люди, кто ж тогда работать будет?
Действительно.
Понимаете?
Да, это у нас вот эта вот всеобщая доступность отличная. Высшего образования, да, она, кстати говоря, ни к чему, как мы видим, хорошему
не привела. Да, никакие. Да. Они работать не хотят, понимаете, и вот даже в органах, вот я наблюдаю, да, вот у меня в том числе и знакомый тоже вот отслужил всю жизнь, можно сказать, до пенсии, да, он без высшего образования, да. И вот я просто смотрю, какой он специалист в своем деле, да, он знает там все, и какие, он мне рассказывал, и какие приходят вот после высшей школы милиции, ну, да. так называемые. Ну, это правильная инициатива, вот я прям поддерживаю целиком и полностью.
Хорошо, спасибо. Поняла, спасибо, спасибо большое. Роман пишет, зарплата милиционеру 100 тысяч рублей, это стыдоба, он рискует каждый день жизнью. Но вот видите, участковый даже меньше получает, 60-70 тысяч сейчас, вот в условиях рынка, это, конечно, немного совсем. В Москве на эти деньги нелегко прожить, прямо скажем. Если хотите, чтобы милиционер хорошо работал, им надо давать квартиры, повышать зарплату. Так, сколько дворник, курьер, так. Да, мы все мы это поняли, все мы это знаем. Так, друзья, МВД хочет упростить требования для кандидатов при приеме на службу. Собственно, все, вот, все делается для того, чтобы укомплектовать, наконец, наши органы. Например, на должности дознавателей теперь смогут претендовать кандидаты с юридическим средним специальным образованием. Раньше для этого нужно было высшее образование.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Банк России будет снижать ключевую ставку. Поговорим о ней. Это вечная тема. Вечная тема – ключевая ставка. Итак, Банк России будет снижать ключевую ставку по мере торможения инфляции. В стране она сейчас замедляется быстрее ожидания регулятора, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме. Цитирую, мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания. Это должно происходить. Она отметила, что даже при снижении ставок депозиты для населения будут оставаться привлекательными, так как будет замедляться и инфляция. Так, Банк России в июне, вопреки ожиданиям большинства участников рынка, снизил ключевую ставку до 20% годовых. Вот ожидают, в частности, представители Сбера заявили сегодня, что в июле будет заседание очередное, значит, управления Центробанка, и они должны понизить, по прогнозам, должны понизить до 19%, к концу года, возможно, до 17% понизят. Доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков у нас на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, действительно ли, согласны ли вы с вот этими оценками Эльвиры Набиуллиной, что у нас действительно инфляция вот так прям быстро уже снижается?
Она начала снижаться в апреле, это заметили все. В мае вот как бы Центральный банк все присматривался, но тем не менее, вот в июне он все-таки снизил ставку с 21 ключевой до 20. Причем, я так понял, очень интересно было, что эксперты ставили, там, ставка была, то есть 66% были за то, что она останется 21%, 33%, в числе которых был я, говорили, что она снизит на 1%, снизила. Теперь идет вот разговор о том, вот они снизят в июле или нет. Вероятность высокая, поскольку инфляция действительно снижается, и... Ну, я бы сказал, так опять эксперты разделяются, так сказать. 2/3 за то, что в июле не будут ничего менять, 1/3 за то, что, так сказать, она будет снижаться. Дело в том, что помимо Набиуллиной выступили Силуанов, выступил Решетников, выступил по поводу того, что страна находится как бы на границе вот как бы охлаждения экономики. Это не очень хорошо, и поэтому ставку, конечно, надо снижать, для того, чтобы хоть как-то подстегнуть активность. Уже очень она высокая. При такой ставке никто не берет кредиты.
Да, она выгодна только тем, кто в депозитах хранит деньги.
Да, да, совершенно верно. Хранит — это вы прямо оговорка по Фрейду. Хранит деньги. Ну, в общем, да, депозиты в этом смысле с точки зрения нас, граждан. А что, риска практически нету, ставка достаточно высокая, удобно.
Uh-huh.
А с точки зрения экономики, макроэкономики, это, в общем, как бы такой путь в никуда.
Uh-huh.
Поскольку все равно депозиты же должны отбиваться какими-то активными операциями, которые проводят банки. А при такой ставке и акции застыли, и облигации застыли. Да и кредиты никто не берет. Это, в общем, не очень хорошо.
Ну, конечно, фондовый рынок, он замер, потому что, ну, с такими депозитами еще бы.
Поэтому, скорее всего, я опять на стороне меньшинства, в июле они снизят ставку. К чему это приведет? Набиуллина говорит, что нет, депозиты не уменьшатся. Нет, они все равно уже начали снижать. Причем очень интересные условия во всех наших ведущих банках. Первые три месяца у вас приличная ставка.
Uh-huh.
Ну, вот, например, в Сбере 18. Там, по-моему, ВТБ, это не реклама, это просто как бы я рассказываю, какие ходы они делают.
Да.
ВТБ, по-моему, 19. Но это первые три месяца. И условия вроде бы удобные. Ты можешь любой доложить, снять, uh-huh, и так далее. Но через три месяца у ВТБ она снижается до 13,
uh-huh,
а в Сбере, соответственно, до 11.
Но там можно переложить эти деньги на другой вклад.
Ну, вот вы уже рассказали.
Потому что я тоже этим занимаюсь просто. Не буду скрывать, да.
Но переложить нужно так, чтобы прошло, по-моему, 9 или 8 месяцев. То есть там особо как бы не набегаешься.
Ну, у Сбера, знаете, у Сбера еще сейчас интересный есть вклад, как бы ставка ЦБ минус 1%. Вот
да,
такая.
Но это, наверное, без, да, разрешения.
Это вообще очень интересный вклад, да, такой депозит, минус 1%, то есть будет меняться.
Будет... Но при этом вы не имеете права его, наверное, забирать.
Нет, не имеете, конечно, не пополнять, не забирать, да-да-да.
Да,
интересные условия очень.
Срока.
Да. А я еще, знаете, хотела задать вопрос по поводу курса, потому что всех интересует, вот слушатели тоже пишут, курса рубля, да, сегодня тоже много заявляли на ПМФ, что очень слишком сильный рубль, не нужен нам такой рубль, что...
Ой-ой-ой, это кто ж такое говорил?
А, Костин говорил, ну, несколько...
А, ну, Костин же точно.
Да, нет, несколько ключевых таких людей, собственно, сегодня уже тоже заявляли, что переоценен рубль, и надо было, конечно, чтобы он был где-то вот, может быть, чтобы доллар стоил больше 90 все-таки.
Так, чем они руководствуются? Первое, то, что они не говорят вслух, что бюджет был сформирован при достаточно высоком курсе доллара. И чтобы закрыть бюджет нормально, нужно, по крайней мере, вернуться к близкой цифре. Это первое, что они говорят. Второе, все-таки, к сожалению, нефть и газ продаются с трудом, но, правда, благодаря Ирану тут вроде бы цены на нефть пошли вверх, но мы видим положение «Газпрома».
Угу.
Поэтому закрывать вот эти доходы тоже нужно какой-то разницей между рублем и долларом. Но это удар по экономике с другой стороны. Почему дешевый, так сказать, рубль хорош для нас? У нас необходимость в перевооружении экономики. Нужно строить новые технологичные предприятия, для которых нужно новое оборудование, новые технологии.
Uh-huh.
Их мы можем только купить за рубежом. А раз мы идем и покупаем, то тогда нам нужен дешевый доллар. Так, чтобы мы могли купить это.
Uh-huh.
А вот продавать, да, хорошо, когда доллар там 120, вот тогда и нефть хорошо продавать, и газ хорошо.
То есть это такая
продавать.
Палка о двух концах, да?
Да, все те, кто закупает за рубежом то, что, чтобы страна росла в будущем, им чем ниже доллар, тем лучше. Тем, кто экспортирует продукцию, наше сырье, нефть, газ, уголь, сталь, им выгодно, чтобы рубль был вот 120, там, 110, вообще здорово. У них сразу и прибыль там образуется, и накопления появляются. Ну вот поэтому у нас и идет перетягивание каната.
Да.
А кто у нас делает как бы танки, самолеты, снаряды? Машиностроение, причем большей частью среднее и тяжелое. Им нужно это оборудование, крайне нужно.
Да.
Поэтому пока идет спецоперация, и нам нужно много большого и разного оружия, я думаю, доллар будет нести. Нам нужны эти станции.
Хорошо. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Обсудили мы, собственно, ставку, да, которую сегодня заявила Эльвира Набиуллина о том, что снижается инфляция и будет, скорее всего, снижаться и ставка. Ну и обсудили мы курс рубля, насколько он объективен на данный момент. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «Говорит Москва». Москва.ру. Обсуждали мы, да, в предыдущей получасовке ключевую ставку и курс рубля. Сейчас немножечко продолжу это обсуждение. Вы тут мне написали, да. Так, Григорий из Санкт-Петербурга считает, что после 10 августа доллар попрет вверх. Григорий, давайте заключим пари. Окей. Я запомню, после 10 августа, провидится вы или нет, посмотрим, может быть, так случится. Юстас пишет, похоже, что ЦБ снизил ключевую ставку как бы под давлением общественного мнения, дожали Набиуллину, так сказать, а вот с инфляцией немного сложнее. Чуть ли не каждый день то одни, то иные производители товаров и услуг заявляют о повышении цен. Ну, смотрите, кто-то заявляет о повышении, а кто-то заявляет понижение. То, что мы покупаем на валюту, например, эти товары, импортные, они снижаются. Это можно даже увидеть по маркетплейсам, если вы посмотрите Юстас. Так, что еще вы пишете? 724 в декабре опять будет курс выше 100, знак вопроса. Я не знаю, будет ли курс выше 100, не могу прогнозировать. Мне нравится высокая ставка, пишет Костя Измитина. Все начали работать на свои деньги, и с рынка ушло много мелких левых перепродажников. Возможно, вам это лучше известно, чем мне, потому что как бы, ну, я ничего не продаю и в этой сфере не работаю. Может быть, ничего не произвожу, ничего не продаю. Только интеллектуальный продукт произвожу. Григорий, не провидец. Я просто начнутся закупки подарков на Новый год. Это очень смешно. Слушайте, Григорий, вы прям, знаете, радио-юмор FM можете открыть. Я и радио-юмор FM2 откройте, пожалуйста, в Санкт-Петербурге. Можете там шутить свои шутки. Извините за тавтологию. Так, что мы будем сейчас обсуждать? В России стали продавать меньше водки. Вот так вот, это интересно, продавать и покупать, видимо. И также в нашей стране могут запретить движение сатанистов и радикальных неоязычников.
Поток. Успеем сказать главное.
А продажи водки в нашей стране снизились почти на 6% с начала года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росалкоголь. Табакоконтроля, такая аббревиатура довольно сложная, длинная. Продажи водки упали на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составили 29,25 миллионов декалитров. Коньяка продали, ну, все, короче, меньше. Снижение идет по всем крепким напиткам, да. И вообще общий объем продаж алкогольной продукции, не включая пиво и слабоалкогольные напитки, сократился на 13,5%. И особенно резко упал сегмент слабоалкогольных напитков. Есть, да, у нас спикер на связи? Потому что нет, нету. Вот так вот. И вообще доля непьющих россиян выросла до максимума с 2011 2011 года. Мы попытаемся вообще выяснить, с чем это связано, что у нас происходит на рынке алкоголя, что способствует тому, что люди стали меньше покупать крепкие алкогольные напитки. В общем-то, на самом деле, это же, можем сказать, что это неплохо, правда? Исследование проходит с периодичностью раз в два года, охватом 60 тысяч домохозяйств. Между прочим, вот это серьезное исследование, которое показывает, что доля непьющих алкоголь россиян выросла до 40%. Это максимальное значение с 2011. Доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский у нас на связи. Максим Зиновьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели.
А как считаете, вот эти вот цифры, что в России стали меньше продавать водки, то есть меньше продавать, соответственно, меньше покупать просто стали водки, правильно я понимаю?
Не совсем. Дело в том, что продавать действительно стали меньше, но продавать какой водки? Легальной, заводской, да, но это не значит, что наши граждане стали меньше приобретать водки. Вопрос возникает, какой водки? Отвечаю, гаражный, нелегальный. То есть такого рода сокращение объемов продаж легального крепкого алкоголя меня не радует. Почему? Потому что я искренне считаю, и статистика это доказывает, что объемы не снижаются потребление алкоголя, а меняется структура потребления алкогольной продукции в этой ситуации в сторону увеличения продаж нелегальной спиртосодержащей псевдоалкогольной продукции.
То есть, как происходят вот эти вот исследования? Как они проводятся?
Ну, целый ряд есть показателей, которые нам говорят об увеличении либо снижении потребления спиртосодержащей продукции. Ну, например, количество отравлений, смертных случаев от потребления вот этой спиртосодержащей, язык не поворачивается, продукции. Вот. Существует целый ряд других показателей, которые нам, экспертам, либо не подтверждают, а тут нелегальные продукции. С легальностью, потому что уже много лет в Российской Федерации автоматизированная информационная...
У нас все-таки у нас очень плохая связь. Давайте мы попробуем, да, перенабрать, потому что рассыпается просто у нас звук, и нам сложно так понять, что вы говорите. Так, Григорий Санкт-Петербург пишет, что в Петербурге связь глушит. Кстати, это правда. Там же, видите, Петербургский экономический форум, там есть проблемы со связью. Михаил считает, что просто молодежь водку не пьет, а старые потребители вымирают. Интересная, интересная версия. Максим Зиновьевич?
Да-да. Слышно меня?
Да, сейчас слышно, да.
Да, так вот, существует целый ряд показателей, которые говорят нам о снижении, либо о росте потребления легальной спиртосодержащей, язык не поворачивается сказать, продукции. Одним из этих показателей является количество отравлений, смертных случаев от потребления вот этой спиртосодержащей жижи. С легальной продукцией это все понятно. Почему? Потому что уже много лет в России действует единая государственная автоматизированная информационная система. И... каждой капли легальной алкогольной продукции.
А можно ли говорить о том, что, вот, например, идет смена поколений, и более молодое поколение, оно не склонно как раз употреблять вот именно такие крепкие алкогольные напитки?
Нет, вы правы. То есть меняется структура потребления легального алкоголя в сторону, и это положительный момент, в сторону потребления более такой слабоалкогольной продукции. В первую очередь речь идет о винодельческой продукции. У нас уже несколько лет положительная тенденция в этом плане, то есть рост объемов продаж тихих и игристых вин. Но все равно, к сожалению, к моему большому, Россия остается пивоводочной страной. Почему? Потому что более 80% в пересчете на абсолютный алкоголь, то есть абсолютный алкоголь, содержание спирта в алкогольной продукции. Так вот, по этому показателю более 80% в России это потребление пива, пивных напитков и водки.
Все-таки вот это, да? А как вы считаете, вот такие меры, которые принимает, например, губернатор Вологодской области Филимонов, ограничить сильно продажу там по времени алкогольной продукции, вот они могут повлиять на потребление алкоголя?
искренне считаю, что данные меры носят деконструктивный характер. Ни для кого не секрет, что резко увеличились продажи тех же самогонных аппаратов через маркетплейсы в Вологодской области. Появились так называемые алкотакси и далее по списку. Вы понимаете, такого рода ограничениями искусственного характера мы не добьемся снижения потребления легального алкоголя. Мы, как я сказал ранее, добьемся только изменения структуры этого потребления. То есть легального алкоголя будет потребляться меньше, а на этой базе будет увеличиваться продажа нелегальной спиртосодержащей псевдоалкогольной продукции, что в свою очередь приведет к увеличению количества отравлений, смертных случаев, в том числе к Вологодской области, к моему большому сожалению.
То есть вот такими методами, да, такими довольно прямолинейными методами эту проблему решить невозможно?
Однозначно. Все, что связано с алкоголизацией, социально-экономическая проблематика, то есть надо повышать уровень жизни в той же Вологодской области, и вот на этой базе будет сокращение потребления алкогольной продукции.
Ага. Спасибо большое, Максим Зиновьевич. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге, рассказал нам о тенденциях на алкогольном рынке, что на самом деле вот эти вот цифры, да, там, что в России стали меньше продавать водки, они такие двоякие, потому что кто-то употребляет нелегальный алкоголь. Ну, есть, видимо, такая статистика, что больше отравлений происходит. Наблюдается тенденция перехода молодежи. Так, это понятно, от алкоголя к энергетикам. Это давнишняя уже тенденция, и с этим тоже пытаются бороться. Григорий из Санкт-Петербурга пиво домашнее варит. Замечательно. Не будете пиво покупать, будете его варить. Но это ваше дело, 35 литров. Это очень много. Зачем столько пива, правда? Честное слово. Говорят, что мужчинам в большом количестве пива оно не полезно. 7373948, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вот смотрите, Вологодская область, да, вот то, что сейчас приводили в пример. Uh-huh. Мне кажется, это сделано специально только для того, чтобы увеличить продажу, да, то есть алкоголя, не более того. Это хитрый ход. Почему? Потому как... Как сделаю я?
Интересная мысль, потому что статистика говорит о том, что там закрываются как раз алкогольные магазины.
Да, но только сделано, наоборот, по-другому. То есть, например, я знаю, что если я... Сидя с товарищами, мы там раздавим, я не знаю, там килограмм один, да, то есть как бы я могу там, опять-таки, там догнаться, к примеру, там, ну я сейчас грубо говорю уже там, ну прям, ну все понимают, взрослые мужчины-то, да, и там можно себе там пойти еще 0,5 купить, так теперь-то что будут делать? Теперь просто на всякий случай просто ящик возьмут сразу, ящик поставят. Ну, то есть будут брать ящиками про запас. Это, мне кажется, это все сделано для увеличения продаж. Но, знаете как, благими намерениями дорога в одочек выстроена. То есть, как бы, здесь понятно. Дальше, по своим лично, друзьям. Вот у нас 5 семей. Вот у нас, знаете, такая компания, вот 5 семей, да? Скажу честно, из всех 5 семей мы все варим самогон. Уже давным-давно.
Хорошо, причем... поняла. Спасибо большое. Варить самогон замечательно. У меня, к счастью... Нет таких знакомых, или, к сожалению, я даже не знаю. У вас 5 семей этим занимаются. Да, друзья, замечательная статистика. 7373948, телефон прямого эфира. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. А я вот могу сказать за своих друзей, товарищей.
Так.
Есть у нас компания, 20 человек. Мы ездим...
Какая у вас большая компания, 20 человек?
Да, мы со школы. Со школы еще, друзья все, ну там, в общем, большая компания, мы ездим на рыбалку каждый год и постоянно, соответственно, выпиваем.
Ну как, какая же рыбалка без этого, действительно, не просто же так туда
ехать. В этом году у нас осталась половина водки. То есть реально мы заметили, что все стали пить меньше, все начали переходить на вино, которое сейчас развивается, я вот всех... Всем рекомендую по Краснодарскому краю.
Вы знаете, у нас просто запрещена реклама алкоголя.
Нет, это экскурсионная программа, это не реклама алкоголя. Просто на самом деле интересные экскурсии проводят. Сами были, все прям развивается очень красиво. И на самом деле это хотя бы не так вредно, как крепкий алкоголь.
Это правда, я с вами тут соглашусь. Спасибо большое. Интересная теория. Переходит, да, от крепкого алкоголя к менее крепкому. Лучше всего вообще никакой алкоголь не употреблять, хотя бы употреблять его редко, знаете, по каким-то торжественным дням. Все-таки не часто, да. Так, друзья, ну что же вы все про старение-то пишете? Ну что такое? Водка невкусная, наконец, дошло, пишет русский инженер. Ну это да, если ни с чем не смешать вкусным. Так, Григорий Санкт-Петербург, у вас и в Вологодской области друг есть, да, на потеху всему свету. Опять цифры рисуют, что меньше покупать стали. То есть вы считаете, что они рисуют эти цифры? Просто Вологодский губернатор, он, ну, как бы официально заявляет, представляет все эти цифры. Так, друзья, это я не буду все читать в эфире, что вы там все собираетесь варить и так далее. Ну, видите, какая ситуация-то печальная. Все равно все в основном хотят выпить. Последний звонок возьму сейчас, а потом перейду на другую тему. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый док, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Смотрите, ситуация в чем? Тоже заметил, да, что некоторые стали, конечно, может быть, пить меньше, но вот моя выборка, да, среди там моих знакомых, и я в том числе, стали просто, опять же, закупать больше, да, с предыдущим слушателем, согласен. То есть, как бы, нет ничего проще, чем там раз в месяц, раз в два месяца, да, там, заехать, ну, в крупный, скажем так, гипермаркет и, собственно, погрузить в багажник там не бутылку, не пару бутылок, а ящик того же самого виски. Потому что водку не признаю конкретно я, то есть мы не употребляем, а вот виски, как бы, стали просто брать ящиками, то есть нашли выход из положения.
Да, спасибо, да, да. Да, спасибо большое. Да, замечательно, то есть прям фактически оптом закупают. Купил летом мотоцикл, теперь с друзьями гоняем по лесу и карьерам. Уже 3 месяца не употребляю алкоголь. От эндуро кайфа не меньше, поверьте. Серпуховчанин, поддерживаю вас прям всячески, всячески поддерживаю. Уже проходили сухой закон, все знают, как его обходили, чем это закончилось. Плюс виноградники, культуру виноделия угробили, а теперь восстанавливаем это на уровне министерств, пишет 101 километр. Не совсем был сухой закон, у нас не было сухого закона, официально, знаете, да, 101 километр. У нас была борьба с пьянством, официальная кампания называлась «Борьба с пьянством», еще там с чем-то, с тунеядством и так далее. Ладно, закрываем мы тему. По статистике, тем не менее, в России стали продавать меньше водки.
Говорит Москва. Поток.
В России могут запретить движение сатанистов и радикальных неоязычников. Все это может быть признано экстремистским уже в ближайшее время, предположительно в июле, в следующем месяце. Об этом сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». По его словам, храм сатаны уже признан нежелательной организацией. Следующий шаг – полный запрет подобных объединений. Он также отметил, что сатанисты относятся к числу неоязычников и якобы могут приносить жертвы темным богам. Силантьев считает, что отдельные неоязыческие движения представляют угрозу обществу. Он привел примеры нападений на православные храмы и кресты, а поджоги насилия, добавив, что агрессия исходит именно от радикальных неоязычников. Кандидат психологических наук, эксперт по оккультам и сектам Александр Невеев у нас сейчас будет в эфире. Александр Борисович, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, а что вот это вот за такая вот серьезная, это серьезная, да, проблема с неоязычниками, вот именно с радикальными неоязычниками, как их много, и почему сейчас об этом заговорили?
Ну, то, о чем говорил мой коллега Роман Анатольевич Силантьев, это скорее относится к организациям, которые открыто признаются в том, что служат силам зла.
То есть у нас реально есть такие вот организации прям?
Да, есть такие организации. Например, вот недавно признанный нежелательным в Российской Федерации храм сатаны, вот, зарегистрированный официально в Соединенных Штатах, в ряде других стран, имеющих филиалы. То есть действительно существуют люди, которые на полном серьезе регистрируют сообщество и провозглашают себя служителями врага рода человеческого. Понятно, что с точки зрения и правовой, и нравственной если группа людей заявляют, что они служат врагам рода людского, значит, ну, наверное, они вряд ли будут желательными организациями. Что касается неоязычников, то, конечно, прямой идеологической связи между сатанистами и язычниками не существует, а существует вот эта же самая идея поклонения явно совершенно каким-то темным человеконенавистническим силам. И в этом смысле, да, среди неоязыческих организаций существуют люди, которые прямо провозглашают, что они служат злу. И очевидно, что государство поддерживать такие организации не может, не должно, потому что если такое заявляется абсолютно официально открыто, еще и соответствующей символикой, то, конечно, это явный признак экстремистской деятельности. Это явно совершенно группа людей, которые способны воплотить в жизнь свои вот эти вот человеконенавистнические идеи. Хотя, повторюсь, идеологически, конечно, сатанизм это больше то, что коренится в иудео-христианской культуре, а неоязычество это все-таки то, что адресовано культуре, ну, условно говоря, индоарийской.
А кто такие вообще неоязычники? Насколько эта история вообще сейчас в России распространена? Как это, в принципе, выглядит, чтобы вот обычному человеку объяснить?
Да, значит, ну вот сатанизм, он представлен гораздо уже, хотя существовали сообщества людей, и там была очень смешная ситуация, значит, двое сатанистов пригласили третьего на человеческое жертвоприношение. Ну и, как вы понимаете, это было как в детском стишке, людоед и людоед приглашают на обед, так что все должны быть, да, настороже, если вас куда-то приглашают, вот задумайтесь, не вы ли будете жертвой. Что касается неоязычников, то организаций таких очень много, а еще больше неоязычников, которые нигде не регистрируются, и которые, знаете как, существуют неоязыческие культы размером в 1-2 человек буквально. И их действительно довольно много, причем этих людей хватает и на специальные военные операции, между прочим. Они там, кстати говоря, выполняют очень полезные функции, и ну, знаете как, в бою люди не особо разбирают, кто их товарищ, там, христианин или неоязычник, да, поэтому тут, конечно, когда мы вот так вот, что называется, экс-катедра, сам ВОНа заявляем, что мы хотим с этим бороться, здесь надо все очень внимательно взвесить и все-таки различать людей, для которых это просто некое чудачество, какая-то, знаете, форма реконструкции, попытки возродить какую-то совсем седую старину, и вот отделять их от тех, которые действительно исповедуют нечто человеконенавистническое.
А как это будут делать, кто будет этим заниматься? Вот вопрос.
Ну вот это вопрос уже надо Роману Анатольевичу задавать, потому что он же сказал, что вот уже в июле якобы будут некие запреты. Лично я вижу тут, как я думаю, не надо быть экспертом для того, чтобы это видеть. Конечно, тут есть целый ряд проблем. Например, если мы хотим запретить, скажем, неоязыческую или языческую литературу, то придется запрещать практически все отделы эзотерики, потому что так или иначе определенные языческие божества там всегда упоминаются. То есть, допустим, все завалено сейчас ведической астрологией некой, там буквально через строчку Вишну, Шива, Кришна и так далее. То есть, учитывая, что у нас очень хорошие отношения, допустим, в рамках БРИКС и с Китаем, и с Индией, а в этих странах, вы меня простите, там, ну, это страны не христианские, там язычество это является вообще официальной религией. То есть здесь, конечно, нужно очень подходить взвешенно, чтобы вот с водой, знаете, не выплеснуть ребенка, чтобы не, значит, бросить камень в огород наших партнеров. Но вместе с тем, повторюсь, конечно, то, что... То есть надо понимать, что неоязычество – это не про, знаете, не про нравственный поиск, не про моральное совершенство. Все-таки люди, которые увлекаются там Перуном или Велесом каким-нибудь, или там Навью, они все-таки эзотерики, понимаете? То есть они считают, что эти некие сущности, с которыми они вступают в контакт, якобы способны решить их проблемы. Подходят они к этому сугубо магически, то есть у них в головах магическое мышление крутится, вертится. Они вот считают на полном серьезе, что если они хлебушек где-то там в лесу оставляют, то какую-то выгоду они с этого получат. И в принципе, в 21 веке, ну, конечно, было бы странно, если бы государство нормальное, здоровое таких людей поддерживало. Поэтому бороться, конечно, с этим надо, но, повторюсь, вот, если говорить о грубых каких-то запретах всеобъемлющих, то лично я не вижу, как это вообще повлияет. Кроме того, что это просто превратит вот эти все учения в запретный плод, который, как известно, очень-очень сладок.
Очень сладок, да.
Да, и в этом смысле, конечно, нужно сперва предложить альтернативу. То есть, если мы обнаружим, что значительный процент населения у нас всерьез верит в подобную эзотерическую мишуру и верит до такой степени, что готов ставить идола Перуну в 21 веке, то, конечно, тут, наверное, надо не с запретов начинать, а с просвещения, с образования. может быть, даже с преподавания каких-то, ну, основ, не знаю, научного мышления, критического мышления. Uh-huh. А без этого все эти запреты, ну, действительно будут очень карикатурно выглядеть и приведут просто к тому, повторюсь, что люди скажут: о, как здорово, наше учение не только мощное, правильное и всесильное, его еще и запрещают.
Его еще и боятся.
Да.
Спасибо большое, Александр Борисович. Александр Невеев, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам, был у нас в эфире. Обсудили мы высказывание религиоведа Силантьева, который сказал, что в России могут запретить движение сатанистов и радикальных. Ну, речь все-таки о радикальных язычниках, и запретить это могут уже в июле, то есть в следующем месяце как-то будут запрещать. Вот, видимо, мы скоро увидим. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».